Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Свобода» в полдень, в студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. «Единая Россия» собралась на очередной предвыборный съезд. Южная Осетия выбирает президента. И сегодня вторая годовщина теракта, целью которого был Невский экспресс. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, в московском спорткомплексе «Лужники» сегодня пройдет съезд партии «Единая Россия», на котором кандидатом на пост президента страны будет выдвинут лидер этой партии, премьер-министр России Владимир Путин. Ожидается, что на форуме выступят Путин и российский президент Дмитрий Медведев. «Единая Россия» – первая из политических партий, официально вступает в президентскую избирательную кампанию. В пятницу Совет Федерации назначил дату выборов главы государства на 4 марта. Идею выдвинуть Владимира Путина кандидатом в президенты высказал Дмитрий Медведев на первом этапе съезда «Единой России» 24 сентября. Путин тогда предложение принял. Медведев, в свою очередь, согласился стать премьер-министром в случае победы Путина и возглавил список «Единой России» на выборах в Госдуму 4 декабря. О значении сегодняшнего съезда рассуждает руководитель лаборатории политического анализа Московской высшей школы экономики Валерия Косомара. С ней беседовал мой коллега Андрей Широградский.
Съезд, на котором ожидается выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата в президенты России, официальное выдвижение. Какие-то сюрпризы от этого мероприятия вы ожидаете?
Вы знаете, никаких сюрпризов я не ожидаю. И это мероприятие я рассматриваю как очень хорошо продуманный и, я бы сказала, грамотный пиар-ход. И я, конечно же, это воспринимаю как очень мощное мероприятие, которая привлечет огромное количество прессы. Потому что это впервые, когда на подобное мероприятие приглашается именно столько респектабельных средств массовой информации. Конечно, меня поразило количество журналистов, которые получат аккредитацию, и то, каким образом вообще будет организовано все это, включая там электронные карточки, чипы и все прочее. И я понимаю, что это действительно очень мощный будет информационный повод, который, конечно же, увидят граждане всей Российской Федерации, потому что Первый и Второй канал будут рассказывать только об этом. А в условиях нынешней избирательной кампании я также понимаю, что то, что показывают по Первому и Второму каналу, об этом знает вся страна. И поэтому все остальные попытки предвыборной агитации, они просто померкнут. И это будет детским лепетом по сравнению с тем информационным эффектом, который произведет этот съезд. Никаких сюрпризов ждать именно от того, что официально Путина выдвинут в качестве кандидата, уже не приходится. Потому что я считаю, что первый съезд, на котором Дмитрий Анатольевич предложил кандидатуру Путина на пост президента, это уже был поворотный момент. И после этого поворотного момента граждане уже все поняли. Кто-то понял, что уже все свершилось, кто-то понял, что в данной ситуации ему не остается выбора и сделал там свои выводы. Но, тем не менее, об этом бутафорском, как бы вот уже назначении, я могу говорить, что это только бутафорское назначение. И, ну, бутафорское принятие решений. Но все декорации, которые сопровождают эту бутафорию, они, конечно, будут выполнены на высочайшем уровне.
Вы упомянули респектабельные средства массовой информации. Могу я вас попросить пояснить, что вы имеете в виду?
Ну, например, я считаю, что то количество даже иностранной прессы, аккредитованной на этот съезд, уже говорит о том, что партия поработала очень качественно. Когда я понимаю, что там и Wall Street Journal, и France Press, и Figaro, более 600 журналистов на подобном мероприятии, мне кажется, что это очень хорошая пиар-работа.
Я думаю, очень многие с вами согласятся в том, что это действительно будет очень мощная пиар-акция, вот этот второй этап 12-го съезда партии «Единая Россия». Все-таки в контексте того, что развивается интернет, возникают разного рода блогерские скандалы, не будет ли это мероприятие иметь некий обратный эффект? Ведь людям просто может показаться, что это слишком пафосное, слишком никому не нужное и дорогое мероприятие, которое может только помешать и уменьшить популярность «Единой России».
Вы понимаете, вся трагедия заключается в том, что все люди, про которых вы сейчас говорили, целевая аудитория интернета, в России по-прежнему очень невелика. Это молодежь, это люди среднего возраста, у которых зарплата выше среднего, у которых неплохое образование. Но если брать по всей России, то, конечно же, аудитория Первого и Второго канала, она просто намного превосходит целевые аудитории интернета. И поэтому пользователи интернета, они просто капли в море по отношению к зрителям Первого и Второго канала. Безусловно, будет негативная реакция, она уже была. Безусловно, социальные сети будут переполнены комментариями и обсуждениями. Но, к сожалению, это никоим образом не отразится на ходе предвыборной кампании и на результате выборов.
Ну, так или иначе, Владимиру Путину, видимо, придется выступать с какой-то программной речью. Вы можете сделать предположение, в чем она будет заключаться?
Вы знаете, я боюсь, что риторика Путина будет не сильно отличаться от предыдущих выступлений, когда говорилось по поводу того, что теперь государство будет работать во благо человека, и теперь оно обратит внимание на человека. Мне, к сожалению, от всего этого заявления становится горько, потому что такое ощущение, как будто до этого с открытой трибуны проговаривали, что все наоборот. То есть это несколько по-детски. Мне кажется, что в 21 веке, когда мы говорим о том, что государство наконец-то будет работать ради человека, фактически перечеркивает всю 20-летнюю историю новой России. Ну, мне кажется, даже как-то кощунственно звучит. Поэтому я не думаю, что будут сказаны какие-то, я не знаю, новые тезисы, которые до сих пор не озвучивались. Мне кажется, что это будет некий такой коктейль из программы Путина и программы Медведева, потому что все-таки, если Дмитрий Анатольевич позиционируется как будущий председатель правительства, то это прежде всего человек одной команды. Но сказать, что будет что-то такое, чего мы еще не слышали, не могу. Безусловно, акценты будут расставлены и, скорее всего, будет больше проговариваться социальная политика, потому что в преддверии выборов как раз это то, о чем и хотят слышать зрители Первого и Второго канала. И, к сожалению, как всегда, будет сказано то, чего мы хотим, но мы не услышим, как люди собираются достичь из точки А точки Б. То есть вряд ли будет проговорено конкретно именно те механизмы, именно те меры и те ресурсы, которые будут использоваться для достижения поставленных целей. А это всегда больше всего удручает.
Валерия Косомара. С экспертом беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода». В полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Буйнакск произошел взрыв возле частного магазина. Взрывное устройство сработало, когда его пытались установить двое мужчин. Один из них погиб, другой ранен. В Каспийске умер в больнице дагестанский чиновник, раненый накануне в результате подрыва автомобиля, 29-летний Эфенди Шихбабаев. Ковчег с поясом Богородицы будет находиться в храме Христа Спасителя в Москве до понедельника. В 4 утра ковчег покинет храм, сообщили Интерфаксу в фонде Андрея Первозванного. В Москве сегодня пройдет съезд «Единой России». Делегаты выдвинут Владимира Путина кандидатом на пост президента страны. Сегодня в 17 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» передача «Мифы и репутации». «Замысел в чернильнице. Бурная жизнь Ильи Зильберштейна». К 80-летию литературного наследства. Программа вторая. Удачи и проблемы издания в 30-е годы. «Мифы и репутации». Автор-ведущий Иван Толстой. Эфир в 5 часов по московскому времени. В Южной Осетии сегодня проходит второй тур выборов президента этой самопровозглашенной республики. На пост президента после первого тура 13 ноября претендуют руководитель МЧС Анатолий Бибилов и бывший министр образования Алла Джиоева. Победитель определится простым большинством голосов. За ходом голосования следит наш специальный корреспондент Мурат Гукимухов. Он находится на линии прямого эфира. Мурат, добрый день, вам слово.
Добрый день, Аслан, я приехал в Хинвал 3 дня назад. Между первым и вторым туром я отсутствовал ровно неделю в Хинвале. И за это время произошли очень серьезные перемены в городе. Сегодня Южная Осетия и ее столица чем-то напоминают Абхазию 2004 года, когда общество поделилась на сторонников Хаджинбы и Багапша. Вот сейчас заметно, что Южная Осетия разделилась на, условно говоря, бибиловцев и джиоевцев. Заметно, что вот эти симпатии к кандидатам повлияли на взаимоотношения людей. Очень часто можно увидеть в ресторанах и кафе, что сторонники Аллы Джоева и Анатолия Бибилова сидят в разных концах зала, отдельно, не общаясь друг с другом. В общем, ну, за эту неделю также заметно, что предвыборные штабы кандидатов провели очень серьезную работу над ошибками и как-то интенсифицировали свою работу с населением. Анатолий Бибилов попытался утвердиться в обществе в качестве креатуры президента России Медведева. Всю неделю по местным телеканалам крутили ролики о его 30-секундной встрече с президентом России. Очень много наглядной агитации, фотографий, где Анатолий Бибилов пожимает руку президенту России Медведеву. Провели какую-то работу и пиарщики его российские. В штабе Аллы Джоевой упрекают Бибилова в том, что и его окружение российское, в первую очередь, в том, что они пытались оказывать давление и на тех кандидатов, которые не прошли во второй тур голосования, и даже на саму Аллу Джоеву. Ее сторонники утверждают, ну, в ее штабе мне вот буквально недавно сообщили, что ей настойчиво предлагали снять свою кандидатуру и даже предлагали деньги какие-то в качестве компенсации. Сторонники, в свою очередь, Аллы Джоевой, заметно активизировали работу в Северной Осетии, где проживает, по разным данным, от 16 до 20 тысяч граждан Южной Осетии. Они после первого тура заявляли, что мы проиграли выборы не в верхнем руке, а во Владикавказе. То есть, говоря тем самым, что необходимо активизировать работу со своим электоратом в Северной Осетии. Сегодня, вот по информации нашей моей коллеги Жанны Кархановой, в отличие от первого тура выборов, уже выдвинулась из Северной Осетии в селение Верхний Рук, где организовано два участка для голосования для жителей Северной Осетии. Около 1000 избирателей. И, возможно, к вечеру эта сумма будет даже увеличена. Пока ни о каких нарушениях штабы не заявляют. Ну, в общем-то, наверное, слишком рано еще.
Спасибо, Мурат. Мурат Гукимухов, специальный корреспондент Радио Свобода, который следит за тем, как проходит голосование на выборах президента Южной Осетии. Эксперты осторожны в прогнозах относительно исхода голосования. И об этом обозреватель Радио Свобода Олег Кусов.
Анатолий Бибилов и Алла Джоева. Эти политики заняли ниши. Бибилов – ставленника Москвы. Джоева – представителя оппозиции уже в ходе самой кампании. Вот это отличительная черта избирательной кампании Южной Осетии в этом году. Анатолий Бибилов относится больше к чиновничеству, чем к политикам. И поскольку наиболее яркие представители юго-осетинского общества не смогли принять участие в выборах, это и Дзамбулат Тидеев, это и Альберт Джусоев, и Вячеслав Габозов, Рулан Келесаев, то на выборы пошли люди, которые уже примеряли на себя роли как бы, в ходе самой пьесы, как говорят. За Бибилова агитировала Москва. Но агитировала не очень внятно, и поэтому многие избиратели Южной Осетии так и не поняли, чей все-таки он ставленник. Москва поддерживает Бибилова устами далеко не самых первых чиновников в администрации президента. Ни премьер-министр, ни президент, и слово мне не обмолвили о выборах в Южной Осетии. В то же время его поддерживает местная власть, а это больше плохо, чем хорошо для выборов. В то же время и Алла Джоева – это бывший чиновник, который стал оппозиционером волею судьбы. Просто не оказалось более влиятельных оппозиционеров в силу того, что Центр избирком не допустил их на выборы. И Алла Джоева, которая раньше работала министром образования, но потом разделила судьбу чиновника, которого сняли с должности, и даже завели на нее уголовное дело. Таким образом, ей ничего не оставалось, как критиковать местную власть. Кто стоял в первом туре за этими политиками? За Анатолием Бибиловым это был административный ресурс чисто, и люди, которые, кстати, доверяют местной власти, Эдуарду Кокоте, такие тоже есть в Южной Осетии. За Аллой Джоевой стоял протестный электорат, и, конечно, это большинство сегодня в республике, поскольку Южная Осетия, вот спустя 3 года после окончания пятидневной войны, она по-прежнему в разрухе, и жители республики только слышат о этих вот бешеных суммах, которые выделяются якобы на республику, но они не видят их материализации. Таким образом, протестные настроения, как отмечают эксперты, все-таки оказались более предпочтительные для кандидата, и поэтому Алла Джоева фактически победила в первом туре, ну, если не считать тех 12 бюллетеней за Бибилова, который позволил ему выйти на формальное первое место. Ну, многие понимают, что административный ресурс, конечно, мог бы дать ему гораздо большего.
Олег Кусов, обозреватель «Радио Свобода». Сегодня вторая годовщина катастрофы поезда «Невский экспресс», подорванного террористами. На месте трагедии пройдет траурная панихида. Железнодорожники почтут память 27 погибших гудками локомотивов. Из Петербурга передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Взрыв на перегоне Алешенко-Угловка Октябрьской железной дороги произошел в 21:34 по московскому времени 27 ноября 2009 года. Трагедия потрясла всю страну. СМИ сообщали о 27 погибших, а также о людях, которые, не жалея себя, помогали спасать раненых. Естественно, что после катастрофы снова заговорили о безопасности. Сделано ли что-нибудь за истекшие 2 года, говорит заместитель начальника пресс-службы Октябрьской железной дороги Александр Гершов.
В 2011 году ОУРЖД выделило более 12,8 миллиардов рублей на охрану объектов ЖД-транспорта. И около 967,5 миллионов рублей направлено на оснащение наиболее важных объектов техническими средствами охраны. Свыше 450 миллиардов рублей составили расход на поддержание уже установленных систем в работоспособном состоянии. До конца текущего года 343 железнодорожных вокзала будут оснащены стационарными металлообнаружителями и взрывозащитными контейнерами. Из них 34 вокзала комплексами досмотрового оборудования. На Ленинград На вокзале Москвы и Московском вокзале Санкт-Петербурга реализованы пилотные проекты по созданию зон, оборудованных техническими средствами для бесконтактной проверки пассажиров, высокоскоростных поездов Сапсан, ручной клади и багажа. Продолжается работа по созданию на вокзалах интегрированных комплексных систем безопасности, которые включают в себя системы видеонаблюдения, пожарно-охранную сигнализацию, системы доступа и оповещения. Эти системы будут иметь единый ситуационный центр с прямой оперативной связью с дежурными частями подразделений МВД, ФСБ и МЧС России.
К концу года система должна охватить 80 наиболее крупных вокзалов страны, в 2012-м до 160. Эффективно ли расходование таких огромных средств? Вот в чем вопрос. Все страны, где случались подобные трагедии, тратят миллиарды на безопасность и очень часто впустую, считает заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков.
Я думаю, что символом растерянности как нашей власти, так и вообще является ситуация в Домодедово. Это история о том, что никакой кремлевской таблетки или обамовской таблетки быть не может. Применительно к «Невскому экспрессу» мы помним, что предлагали и путевых обходчиков на всех железнодорожных магистралях страны, а Москва-Санкт-Петербург установить видеокамеры и сделать некие детекторы, которые реагируют на какое-то вмешательство, и еще что-то, и поставить рамки. Какие-то меры безопасности должны быть, но мы прекрасно понимаем, что никакое метро остановить невозможно. Если мы повесим на каждый столб видеокамеру, извините, ни о каких пенсиях и никаких зарплатах разговора уже быть не может в нашей стране.
Евгений Вашенков предлагает искать решение проблемы не внутри, а вне ее, прежде всего кардинально изменив ситуацию, при которой трудно установить, кто реально отвечает за борьбу с терроризмом, а у тех, кто этим занимается, не хватает на это ни сил, ни средств. Не менее важный вопрос – это расследование преступления.
Как мы знаем, на скамье подсудимых 10 человек, и в сентябре начались уже предметные слушания в Твери по взрыву второго Невского экспресса. Также мы знаем, что их было значительно больше, их было 18 человек. Но также мы знаем, что 7 плюс 1 Саид Бурятский были уничтожены. Но, соответственно, должны быть некие доказательства в суде. Мы не знаем и десятой доли нюансов, которые находятся в уголовном деле. С другой стороны, мы знаем ту атмосферу, которая происходит на Кавказе. Все, что там есть, там непрозрачно. Если нам что-то сказали, то это абсолютно не факт, что правда. И вот из этой атмосферы берутся люди. И говорится о том, что они взорвали нефть. Поэтому я думаю, что должны быть некие службы, которые нам на картинке объективно показывают бой, крики.
Иначе, считает Евгений Вышенков, трудно убедить общество, что подсудимые действительно боевики. Известно, что после трагедии выплаты пострадавшим и семьям погибших были сделаны в целом оперативно, но в Петербурге осталось 6 детей, потерявших отцов. Таким же детям в Москве выплачивают по 13 тысяч рублей ежемесячно, а в Петербурге это делать отказались. Городской закон предусматривает такие выплаты только если ЧП произошло на территории Петербурга и Ленинградской области. Говорит представитель пресс-службы детского уполномоченного по правам человека в Петербурге Олег Алексеев.
Светлана Юрьевна Агапитова были приняты поправки к закону. Они сняли территориальное ограничение. На данный момент гражданами, проживающими в Петербурге, если случается что-то за пределами города, то назначить такие выплаты возможно. Возможно, это еще не значит обязательно. И для того, чтобы эти выплаты производились, должна была правительством города быть принята программа. Но социальный комитет, посчитав все выплаты, не сочли нужным назначить какие-то еще дополнительные.
То есть петербургские дети, осиротевшие в результате взрыва Невского экспресса, все равно не получают тех выплат, которые получают такие же дети-сироты в Москве. Вечером 27 ноября на перронах Московского вокзала в Петербурге и Ленинградского вокзала в Москве зажгутся свечи в память о жертвах взрыва Невского экспресса. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень», далее в программе слушайте наши постоянные рубрики, это «Ключевое слово», «Книжный шкаф Свободы», «Спортивная панорама» и реплика Виктора Шендеровича. Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 8 часов вечера в эфир выйдет передача «Лицом к лицу». Гости программы – участники проекта «Мои 20 лет» на медиапортале OpenSpace.ru. Вопросы четырем молодым российским журналистам из поколения Путина задают корреспондент газеты «Лос-Анджелес Таймс» в Москве Сергей Лойко и ведущий программы Данила Гальперович. Эфир в 20 часов 7 минут по московскому времени. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В дагестанском городе Буйнакске сегодня произошел взрыв возле частного магазина. Взрывное устройство небольшой мощности сработало, когда его пытались установить двое мужчин. Один из них погиб, другой ранен. В Каспийске умер в больнице дагестанский чиновник, раненый накануне в результате подрыва его автомобиля, 29-летний Эфенди Шихбабаев. Сегодня вторая годовщина катастрофы поезда «Невский экспресс», подорванного террористами. На месте трагедии пройдет траурная панихида. Железнодорожники почтут память 27 погибших гудками локомотивов. Ковчег с поясом Богородицы будет находиться в храме Христа Спасителя в Москве до понедельника. В 4 утра ковчег покинет храм, сообщили сегодня Интерфаксу в фонде Андрея Первозванного, который организовал пребывание православной реликвии в России. В Москве сегодня пройдет съезд «Единой России». Делегаты выдвинут кандидатом на пост президента страны, лидера партии, премьер-министра Владимира Путина. В центре Москвы сегодня пройдет митинг в поддержку арестованного активиста «Другой России» Дмитрия Путинихина, который облил водой прокурора. В Южной Осетии проходит второй тур выборов президента самопровозглашенной республики. Президентский пост оспаривают руководитель МЧС Анатолий Бибилов и бывший министр образования Алла Джоуева. Парламент Ирана проголосовал сегодня за то, чтобы перевести отношения с Великобританией на более низкий уровень в ответ на принятие новых санкций против Тегерана в связи с его ядерной программой. В Египте активисты призывают граждан поддержать многодневную акцию на площади Тахрир в центре Каира с требованием отставки военного руководства страны. Министр иностранных дел стран-членов Лиги арабских государств, как ожидается, одобрит сегодня на встрече в Каире новые санкции против Сирии. В Южной Корее в ходе митинга против ратификации договора о свободной торговле с США ранены около 40 полицейских.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Министерство культуры России подготовило проект нового регламента выдачи прокатных удостоверений, согласно которому нельзя будет показывать фильмы о запрещенных организациях, а также картины, оправдывающие терроризм и экстремизм, пропагандирующие порнографию и наркотики или воздействующие на подсознание людей при помощи особых технических приемов. Проект регламента появился после того, как Владимир Путин предложил кинематографистам создать свод правил, определяющих этические нормы. Он посоветовал ориентироваться на Голливудский кодекс Хейса. Подписавшие этот кодекс брали на себя обязательство не снимать фильмы, снижающие моральные устои аудитории. О том, почему был принят кодекс Хейса и какое влияние он оказал на американскую киноиндустрию, моему коллеге Дмитрию Волчику рассказал нью-йоркский кинорежиссер Слава Цукерман.
Началась эта история в 20-е годы еще, в эпоху немого кино, как вы понимаете. И снималось все, что угодно, кем угодно. И было много протестов, в основном со стороны католиков. Но вот интересная цифра, что в 21-м году на 37 американских штатов существовало 100 различных цензурных законов. А католики нажимали, и поэтому продюсеры решили, что нужно как-то сопротивляться. Пригласили Уилла Хейса, который был до этого министром почты, ну, в общем, он был как бы очень известен своей высокой моралью. Вот этого человека создали союз продюсеров и прокатчиков и наняли его за очень высокую зарплату, для того времени просто фантастическую, там 100 тысяч долларов в год, наняли его председателем, чтобы он стоял между государством и кинематографистами, поскольку боялись, что иначе государство свою введет цензуру. Более страшное. Такое положение продолжалось довольно-таки долго, практически ничего не меняя. Тогда стало ясно, что нужно какой-то просто закон вводить, тем более, что появилось звуковое кино, а с ним появилось и больше проблем. И вот тогда два католика, один иезуитский священник, а другой редактор журнала по кино, написали этот самый кодекс. И Хейс, как председатель объединения всех продюсеров, с радостью его принял. В нем очень много запретов. Например, голое тело нельзя было показывать не только взрослых людей, но и детей. Поцелуи, объятия должны были носить явно не сексуальный и не характер соблазна. Вообще сцены соблазна запрещались. Нельзя было показывать никаких личных отношений между черными и белыми, эротического характера или там любовного. Нельзя было показывать любовные отношения вне законного брака как положительные. Нельзя было показывать преступников таким образом, чтобы им стимпатизировали явно. Зло должно было быть наказано в конце. Нельзя было показывать ничего связанного с наркотиками. Список был очень жесткий. Все время вспыхивала борьба по поводу фильмов. Причем некоторые из этих фильмов, вот с сегодняшней точки зрения, просто понять невозможно, из-за чего была борьба. Например, «Касабланка» считался аморальный фильм, потому что там любовь вне брака, и за него пришлось сильно бороться. Такой чисто развлекательный фильм, как «Тарзан», который тоже в России уже еще даже в сталинское время был культом, тоже вызвал большие скандалы, потому что там как бы голый человек дикий бегает, у него любовные отношения с цивилизованной женщиной. В общем, это вызывало скандалы. Лучшие пьесы Теннесси Уильямса, там, Лилиан Хелман при экранизации были просто изуродованы, потому что нельзя было показывать гомосексуализм. На мой взгляд, общее мнение американских кинематографистов, американской общественности, что пользы он никакой не принес, этот кодекс, а наоборот, причинил большой вред американскому кино. И в 60-е годы все это рухнуло, а в 68-м году просто этот код отменили и заменили его на существующую сегодня рейтинг-систему, которая определяет, вот тот же самый союз продюсеров и прокатчиков определяет рейтинг, какие фильмы можно показывать детям, какие нельзя показывать детям, какие можно показывать в каком возрасте.
Ну, понятно, что голых тарзанов сейчас можно показывать, женщин, которые делают карьеру сексуальным путем, можно показывать, однополые отношения можно показывать, и отношения вне брака можно. А что не очень рекомендуется? Есть ли такие сюжеты или темы, которые можно назвать табуированными для американского кинематографа?
Когда речь идет о многомиллионных фильмах в Голливуде, то да, вот, например, лет, ну, скажем, 10, Америку охватила та волна охоты за ведьмами в связи с сексом с детьми, которая вот сейчас Россию охватывает. И это сильно повлияло. Например, новая экранизация «Лолиты» прошла через большие битвы, пока вышла на экран. Но, тем не менее, вышла. Но, пожалуй, вот этот случай, который я говорю, это конкретное табу, за последние годы единственное, которое я могу припомнить. Потому что все остальное, любая противоречивость темы не является никаким препятствием для того, чтобы выпустить фильм на экран.
Слава, сейчас Владимир Путин вспомнил кодекс Хейса и упомянул его на встрече с кинематографистами как пример для подражания. Что вы думаете о его совете?
Я думаю, что вряд ли Путин когда-либо изучал историю кино. Было бы странно предполагать такое. Наверное, кто-то ему посоветовал. Тот, кто ему посоветовал, наверное, тоже плохо знает историю американского кино, потому что вряд ли вы найдете сегодня среди американских кинематографистов кого-нибудь, кто скажет доброе слово про этот кодекс. Тем более, что все это было очень давно, в современном мире вообще как бы неприменимо. Кроме того, первая же ассоциация, которая у меня возникает при этих словах, вызывает это другим законом, ограничивающим примерно в те же самые годы, возникшим в Америке. Это все как бы часть одного и того же исторического процесса. Это сухой закон. Всем известно, что алкоголизм он не прекратил, наоборот, алкоголизм даже вырос в Америке. А главное, благодаря сухому закону состоялась американская мафия, и преступность выросла. В общем, никто не вспомнит сегодня сухой закон с положительной точки зрения. Вот кодекс Хейса играл примерно такую же роль. Запретить то, что запретить нельзя. Хорошие фильмы все равно делались. Иногда, к сожалению, фильмы делались хуже, чем они могли бы сделаться, если бы. Но я не помню ни одного скандала в связи с этим кодексом, который бы казался там действительно порнографией или каких-то вредных фильмов. Всегда спор был именно вокруг произведения искусства. А порнографией никто не интересовался. Наверное, она и не попадала в сферу большого кино. Она себе шла в своих маленьких кинотеатрах. А в 60-е годы просто стала совершенно откровенной. И не только не волновала никого, а стала приличным ходить в порнографические кинотеатры.
Нью-йоркский кинорежиссер Слава Цукерман. С ним беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. В Великобритании в издательстве Оксфордского университета опубликована книга канадского историка, профессора университета Британской Колумбии Энн Горсач «Все это ваше, весь мир, советский, послесталинский, внутренний и международный туризм». В книге исследуется становление и развитие советского туризма, его политические и социальные предпосылки, рассказывает Наталья Голицына.
Название своей книги Энн Горсач заимствовала из «Звездного билета» Василия Аксенова. В этой повести старший брат говорит младшему: «Танцуйте и прыгайте в седлах, и ныряйте в глубины, и ползите вверх с альпинштоками. Не бойтесь ничего, все это ваше, весь мир». По мнению канадского историка, возникновение международного туризма в СССР, как и повесть Аксенова, были порождением хрущевской оттепели, когда у советских людей впервые возникло ощущение приобщенности к внешнему миру и был приоткрыт железный занавес. Как пишет профессор Горсач, все началось с постановления ЦК КПСС от апреля 1955 года, в котором говорилось о возможности для советских граждан выезжать за рубеж в качестве туристов. Правда, разрешалось посещать только социалистические страны. Однако в том же постановлении отмечалось, что в последующие годы будет позволено ездить и в капиталистические. Но уже через полгода, в сентябре 1955-го, первая советская туристическая группа из 38 человек посетила Швецию. В нее вошли тщательно отобранные представители советской номенклатуры. Ну а после разоблачения культа личности Сталина и провозглашения политики мирного сосуществования, советский международный туризм был поставлен на поток. При этом для поездки за рубеж требовалось разрешение властей, характеристики парткома и правкома, собеседование в горкоме или райкоме партии, а сами поездки были только групповыми. При поездке в КАП страны негласным требованием было оставлять дома заложников, обычно в виде жены и детей. Автор книги описывает жесткий контроль за поведением советских туристов за рубежом, которым постоянно внушалась мысль о возможных провокациях. Им даже не разрешалось прогуливаться в одиночку. Индивидуального международного туризма в СССР так и не возникло. Впоследствии, правда, стали возможны посещения живущих за границей родственников по официальному приглашению. Что же побудило советское руководство слегка приоткрыть железный занавес? В интервью «Радио Свобода» Энн Горсач поясняет.
Все началось в 1955 году после Женевского саммита, на котором встретились главы СССР, США, Великобритании и Франции. На нем обсуждались проблемы торговли, культуры и туризма. Советские власти были удовлетворены его результатами, укрепившими и расширившими экономические связи СССР с западными странами. Была еще одна причина для образования туристической щели в железном занавесе. Холодная война носила конкурентный характер. Социалистические и западные страны соперничали не только в политическом и военном отношениях, но и в сфере социальных бытовых условий жизни. Возможность путешествовать за рубеж стала одной из форм этой конкуренции. США использовали туризм в качестве вызова Советскому Союзу, утверждая, что у советских граждан нет свободы передвижения. Советское руководство отреагировало на это разрешением для своих граждан выезжать за рубеж.
В главе «Эстония как советская заграница» Энн Горсач пишет, что еще до возникновения в СССР международного туризма страны Прибалтики были для советских людей эрзацем западной бытовой культуры. Там у них возникала иллюзия бегства от советской действительности. Бурно развивавшийся в 60-е годы внутренний или национальный туризм, все эти хождения за туманом Горсач называет сублимацией романтической жажды свободы, рожденной политической оттепелью. Автор исследования подчеркивает, что с самого начала советский международный туризм носил политический характер. Выезд советского человека за рубеж воспринимался властями как политическая акция. Он был не просто туристом, а представителем своей страны, агитатором и пропагандистом советского образа жизни. Энн Горсач считает, что для советских граждан, выезжавших в КАП-страны, важнейшим мотивом поездки была возможность приобщиться к западному товарному и культурному потреблению. Товарный голод и отсутствие правдивой информации о жизни за рубежом, по мнению канадского историка, были главными стимулами для поездки во Францию, Англию или Западную Германию. Энн Горсач встречалась со многими советскими туристами, выезжавшими на Запад. Их впечатления – важная часть ее исследования.
Впечатления у них возникали самые разные. Некоторые были напуганы тем, что увидели. У них появлялись сомнения в реалистичности коммунистической идеологии. Но другие, особенно туристы 50-х, начала 60-х годов, реагировали иначе. Мне они говорили, мы понимали, что Запад другой, но вернувшись, мы не утратили веры в Советский Союз. Не следует забывать, что первые туристические группы формировались в основном из членов партии и представителей номенклатуры, у которых были определенные привилегии. Принадлежность к категории выездных также была привилегией. И лишь позднее, в 70-е и 80-е годы, среди туристов начали появляться рядовые граждане.
Говорил автор книги «Все это ваше, весь мир», советский послесталинский внутренний и международный туризм Энн Горсач. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В дагестанском городе Буйнакск произошел взрыв возле частного магазина. Взрывное устройство сработало, когда его пытались установить двое мужчин. Один из них погиб, другой ранен. В Каспийске умер в больнице дагестанский чиновник, раненый накануне в результате подрыва автомобиля. 29-летний Эфенди Шизбабаев. Сегодня вторая годовщина катастрофы поезда «Невский экспресс», подорванного террористами. На месте трагедии пройдет траурная панихида. Железнодорожники почтут память 27 погибших гудками локомотивов. Ковчег с поясом Богородицы будет находиться в храме Христа Спасителя в Москве до понедельника. В 4 утра ковчег покинет храм, сообщили Интерфаксу в фонде Андрея Первозванного. В Москве сегодня пройдет съезд «Единой России». Делегаты выдвинут Владимира Путина кандидатом на пост президента страны. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Спортивная панорама. Два домашних матча футбольной лиги чемпионов завершились для российских команд неудачно. ЦСКА проиграл французскому клубу «Лиль», а «Зенит» не смог выиграть у кипрской команды АПЛ. Причины этих неудач анализирует спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Перед последним туром группового турнира Лиги чемпионов оба российских клуба существенно осложнили себе задачу выхода в плей-офф самого престижного еврокубкового турнира. Такая слабая игра, рецидив позднего осеннего футбола или есть какие-то более глубинные причины, усталость, а может быть общий класс игроков? Игру российских клубов и ситуацию перед последним туром анализирует футбольный обозреватель Игорь Швейцер. Мог ли, скажем, ЦСКА рассчитывать на успех в матче с Лилем?
ЦСКА и первый матч во Франции с Лилем, когда еще чемпионат был на ходу, провел неудачно, если брать содержание игры. Выглядел бледно, и если бы не результативная игра нападающего Думбия, то ничего бы не было, был бы тот же самый счет. ЦСКА проиграл по всем статьям и во Франции, и в Москве. Так что, мне кажется, закономерно просто общий, скажем так, класс команды Лиль несколько выше, чем класс ЦСКА именно по игре. Ну и исполнительское мастерство, наверное, тоже чуть-чуть повыше. Хотя по первому матчу этого сказать было нельзя. В Москве просто у армейцев не получилось ничего в атаке. Ну и в Вороне тоже они, видите, сами себе организовали отлично один гол и потом еще пропустили.
В ЦСКА проблемы в обороне общеизвестны. Они же являются и проблемами в обороне сборной России. А в атаке? Что же, получается, стоит не попасть на игру, лучшему бомбардиру армейцев Сейду Думбия, и игра в атаке разваливается? Получается, это общая проблема резерва армейского футбола?
Я думаю, что проблема в обороне, кажется, ЦСКА немножечко преувеличена, потому что она не была столь заметна, когда в порядке была игра в атаке. Многие команды, акцентирующие действия на атаке, они, скажем так, обороне не уделяют второстепенное значение. ЦСКА, мне кажется, был тоже тому примером при наличии бразильцев вот в лучшие годы. Там Вагнер, Карвалью, Жо. Они нивелировали некоторые недочеты в игре Березуцких, Игнашевича и других участников оборонительных действий. Но я думаю, что в данном случае просто проблема именно атакующей игры, вообще игры в ЦСКА в целом, она усилила бремя, ложащееся на оборону.
«Зенит» провел свой матч, по-моему, совершенно неуверенно, для себя, во всяком случае. Хотя и атаковал, но как-то не очень осмысленно. А клуб с Кипра показал себя достаточно хорошо организованной командой. Недаром именно АПЛ завоевал первую путевку в следующий этап Лиги чемпионов в этой группе. Что же можно сказать об игре «Зенита»?
Игра на результат в футболе – это главнейшая вещь, но, с другой стороны, еще и есть содержательность, зрелищность игры. Мне кажется, в этом плане «Зенит» был лучше АПЛа. Другое дело, что, как мне кажется, опять же, тут класс тренера и понимание игроками того, что они делают, находится выше, чем исполнительское мастерство футболистов. Потому что у «Зенита» при явном игровом преимуществе не получается самого главного – забить. Много где у них есть множество моментов, они имеют, они сами их создают, они прекрасно разбираются с обороной, даже с такой эшелонированной, как у АПЛа, и делают это успешно, но не получается попасть в ворот. Это, мне кажется, просто чуть более низкое исполнительское мастерство, чем нужно для того, чтобы уверенно переигрывать команду соперника по всем статьям.
По После окончания игры «Зенита» с АПЛом игроки и тренер питерского клуба последовательно обвинили в своем поражении зрителей, которые пускали петарды, бросали дымовые шашки, и матч прерывался из-за дыма на поле, а затем и судью, который не заметил, по их мнению, трех пенальти. Кроме того, после этого инцидента с болельщиками, судья стал, по мнению «Зенита», откровенно судить в пользу гостей. Традиционная российская беда – поиски футбольного заговора, или все-таки доля истины в этом есть?
Я думаю, это традиционно футбольная беда всех неудачников, потому что это бывает не только в России, мы это знаем. Другое дело, что публика на Петровском, к сожалению, как мне кажется, уже не первый раз показывает себя с самой нехорошей стороны. Теперь они, собственно, своей команде сорвали практически игру, и это чудо, что судья еще не разрешил вообще играть дальше, потому что условия были очень плохие. А то, что зенитовцы, скажем так, искали виноватых, ну, я думаю, что это отчасти переваливание с больной головы на здоровую, но в каком-то смысле в этом есть логика, потому что действительно судья может после такого быть настроенным немножечко не в пользу тех, кто принимает и у кого такие безобразные болельщики.
Теперь турнирная судьба и ЦСКА, и «Зенита» осложнилась. Обеим командам нужно выигрывать в гостях у сильных соперников. Каковы шансы российских клубов на места в плей-офф Лиги чемпионов?
Я думаю, что у «Зенита» шансы с «Порто» неплохие, хотя, конечно, потенциально «Порто» команда более опытная и более сильная, но у них тоже не все в порядке, мы это видели много раз. И с тем же АПЛом, и с тем же «Зенитом» они звезд с неба сейчас не хватают. Так что у «Зенита» все в его ногах и руках. Что касается ЦСКА, тут очень зависит от того, как будет настроен «Интер», и удастся ли Леониду Слуцкому хоть немножечко сделать что-то с игрой в атаке, потому что настолько невыразительная. И это главная причина. Причина не «Интер», не «Лиль», а то, что ЦСКА, в принципе, играет в догматичный, скучный и, мне кажется, очень нерезультативный вследствие этого футбол.
Так считает футбольный обозреватель Игорь Швейцер. Напомню, групповой турнир Лиги чемпионов завершается в декабре. ЦСКА 7 числа играет в Милане против итальянского «Интера», а «Зенит» днем ранее в Португалии против «Порту». Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
И завершает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – мигранты. Во вторник Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий отдельные категории трудовых мигрантов, хоть и в скромном объеме, но владеть русским языком. Для подтверждения этого желающим работать в России приезжим придется сдавать экзамены. И вот комментарии директора Института лингвистики РГГУ Максима Крангауза.
Сам по себе закон совершенно нормальный. Многие виды работ подразумевают знание языка. И вообще говоря, совершенно естественно, если люди, приезжающие на работу в России, в какой-то мере выучивают язык. Особенно если речь идет о сфере услуг и так далее. Но мы просто знаем, как наши законы работают. И если этот закон будет использоваться чиновниками для получения взяток, то, естественно, он работать не будет, а будет некой штучкой, даже не препятствующей приезду, а просто лежащей на пути, которую надо как-то обойти. Ну, естественно, обходится с помощью взятки. Вот если это так, то никакого толку в нем не будет. Ну и нейтральный случай – это когда кто-то будет учить русский, а кто-то будет обходить его разными методами. Поэтому мне кажется, что как закон он вполне нормален, потому что и наше общество заинтересовано в том, чтобы мигранты говорили по-русски. И, в общем, мигранты, которые приезжают надолго, тоже в этом заинтересованы. А вот сработает ли это или будет как всегда, это уже не лингвистические причины. Здесь интересно, как регулируются финансовые отношения с мигрантами в области изучения русского языка и сдачи экзаменов. Вообще говоря, здесь есть две противоположные стратегии. Первая стратегия – мигранты платят за изучение языка, если они очень заинтересованы жить в этой стране. И вторая стратегия – наше государство оплачивает учебу мигрантов. В принципе, обе стратегии разумные, но тут важно, чья выгода больше, или, по крайней мере, это должно быть как-то согласовано. Вот это тоже принципиальная задача, потому что, в принципе, возможно оба пути, и в разных странах используются разные возможности. Но вот это должно быть тоже решено с пониманием проблемы. То есть мы заинтересованы в этих людях, заинтересованы, чтобы они говорили по-русски, и тогда вполне можно сделать так, чтобы это были бесплатные курсы, а за экзамен уже можно платить. Либо мы вообще в этом никак не заинтересованы, это вот такой наплыв нам мешающий.
Где-то около года назад у вас в Институте лингвистики РГГУ проходила научная конференция, посвященная распространению языка в сопредельных странах.
Да.
Какова тенденция? Что происходит в этом смысле с языком?
Ну, очень много интересного, потому что появляется много русских. русских, не в смысле людей, а много русских языков, вариантов. И они существуют независимо друг от друга. Мы потеряли некий единый центр. Ну, понятно, что в Советском Союзе центр был. Были, правда, русские тоже в разных странах, скажем, в Израиле, в Америке. Но как-то их так не замечали, а если замечали, то, скорее, с усмешкой. Вот что бывает. А сейчас появились русские совсем рядом, на Украине, в Белоруссии, причем Белоруссия имеет статус государственного. И здесь встает такой очень странный вопрос, а кто хозяин? Оказывается, что Россия уже не может говорить «хозяин, только я». Потому что если русский получает статус достаточно высокий государственного официального языка, то уже и права, и ответственность тоже у этой страны есть. И вот это как-то никак не согласовано. И смотреть свысока, скажем, на варианты русского в других странах уже не получается. Потому что иногда даже в тех странах, где русский не имеет официального статуса, все равно происходит определенное регулирование местными законами. И уже тоже на них смотреть свысока и пренебрегать ими тоже не получается. Это довольно интересный вопрос. Я думаю, что в конце концов мы придем к тому, к чему пришли, скажем, франкофоны, носители испанского языка в разных странах. Должно быть некое международное сообщество, которое будет заниматься проблемами русского языка в мире, а не только распространять некие законы и правила из одного государственного центра. Вот это очень важная задача, ее надо сначала осознать, ее пока никто не осознает, а потом реализовать, воплотить в жизнь, вот, создать некую структуру. Мне кажется, это нам еще предстоит через это пройти, если мы хотим все-таки сохранить единый русский язык, литературный. Вот это очень важно, потому что совершенно понятно, что во всех этих странах русский язык подвержен влиянию государственного языка, ну или другого государственного, если их несколько. Это закономерно, и то, что разговорные языки будут расходиться, тоже закономерно. Но мне кажется, одна из главных таких стратегических, исходя из государственных задач, стоит в том, чтобы все-таки сохранить единый стандарт общий. Не распадаться, скажем так, как распался английский язык, потому что мы для этого не так богаты, чтобы иметь британский стандарт, американский стандарт. Нам хорошо бы иметь единый стандарт. К сожалению, этому противостоят политические ссоры, скандалы с соседями. Ну, так всегда бывает.
Сказанное Максимом Крангаузом проиллюстрируем примером, который у всех на слуху. В России нормативным считается говорить на Украине. Однако в этой стране, подчеркнем, для русского языка, не украинского, предпочтителен предлог «в». Лилия Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Олег Львов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Общественное мнение». Что думают россияне о счастье? Кто прежде всего считает себя счастливым в российском обществе? Исследование фонда «Общественное мнение» в передаче «Общественное мнение». Автор и ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я недовольна тем, что представители власти имеют право каким-то
более
образом...
Более тысячи указывать. Человек собрались на митинг в Казани с требованием не вводить платную рыбалку на территории.
Испания наступила время решающих действий.
Полиция Стамбула взяла под стражу 17 человек по подозрению в изготовлении фальшивых
российских... Приговор Коновалову и Ковалеву, для которых прокурор потребовал смертной казни...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.